Богом или нужно обязательно дополнительное исповедание перед служителем? Я скажу, необходимо исповедание, обязательно исповедание надо. Почему? Потому что должно вот так вот, ну, когда это было поражение такое, чтобы и была совершена молитва служителя. И почему я так вот сказал, вы наблюдаете, когда дети спят уже, смотрите, где находятся их ручонки, и вот так вот надо будет, ну, поправлять и говорить. Так вот, смотрите, когда неисповеданный грех, вот мне, когда пришлось обратить внимание на два таких места Священного Писания, но одно это прочту из книги Иова, а другое книга Иезекииль написана. Можете записать, 32 глава, 27 стих Иезекииль, а прочту вот 11 стих из 20 главы книги Иова. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Кости его наполнены грехами юности его. В этой же книге, книге Иова, был момент, когда Иов, так вот обращаясь к Богу, в 13 главе говорит 26 стихом, «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Вы знаете, этому не придают значения многие, но оно очень важное, решающее, можно сказать, значение имеет, исповедан ли этот грех, оставлен ли этот грех, потому что написано, поступающий так, Царствие Божие не наследует. То есть не знаете ли, что неправедное Царствие Божие не наследует. И там перечисляются, и один из этих грехов – грех Малакии. Дал бы Господь милость, чтобы также теперь понимали, что даже в костях, вот, наполнены кости грехами. Я скажу, когда пришлось мне услышать, что нашли вот кости одних из таких известных людей, вот людей, ну, зная, так, которая история за них писала, видных людей. И когда пришлось услышать, что когда исследовали их кости, то по костям обнаружили темперамент тех людей и сказали, какими они были, кто они были. Братья и сестры, если человек к этому дошел, то сегодня это на стороне Священного Писания Господь нам говорит, нам надо быть особенно внимательными. Я скажу, что даже был момент, когда я так вот, может быть, до конца тоже не понимал вот этого исповедания, хотя вот Господь дает милость, теперь много говорит по отношению этого, я просто приведу один момент из своей же жизни. Хотя иной раз как-то остерегаюсь говорить о себе, чтобы... А вот этот момент я приведу, когда мне было 29 лет, и со мной произошло такое, что я оказался на больничной кровати, но перед тем, как оказаться на ней, я уже потерял даже сознание, мне было 29 лет. А вот, закончив работу, я уже шел домой, отошел буквально где-то метров 100, может быть, от поликлиники, и вот так вот на перроне мне сильно стало плохо, я уже не мог передвигаться. Когда я почувствовал, ну, вначале там почки были сильно больные, а потом уже, когда я почувствовал, как будто кто-то ножа встромил сердце, я уже не мог идти дальше, я только вот так вот мог передвигать ноги, вот еле-еле передвигать, и направился обратно, возвращаясь к калитке. Но в этот момент, когда уже развернулся, как на экране передо мной проплыла вся моя жизнь, мое детство, отрочество, юность, и вот до этого времени, сколько я прожил. И что удивительно, прям так четко, ясно, что я исповедовал, а что я не исповедовал. Это все я увидел. Я говорил, Господи, если бы был здесь сейчас служитель, я бы вот все вот это, ну, сказал. Но так как никого здесь, и я вслух разговариваю, просто говорю, вот этот грех, для меня уже не важно, кто возле меня тут находится. Я только перечисляю, потому что я тешил себя тем, что я же, ну, это же делал до покаяния своего, до обращения своего. А когда вот это все увидел, и Господь так вот четко показал мне, и я просил прощения, говорю: Господи, если пройдет жизнь, я это все скажу вот при первой же возможности братьям, кому вот ты дашь вот милость вот встретиться еще. Ну, конечно, я не знал, буду жить или не буду, но, слава Богу, по сегодняшний день Господь дает милость, вот так вот живу. И вот так вот, когда Господь дал милость, уже очнулся я уже где-то полторого, привезли когда жену, когда я сказал, знает ли жена или нет об этом, ночью уже, 6 с лишним часов была борьба вот за жизнь. И вот знаете, когда жена приехала, и я просто был благодарен Богу, что ее предупредили, чтобы она сама не расстраивалась, и чтобы не говорила ничего того, чтобы меня что-то расстроило. Но первый вопрос, который она задала, был: «За что?» Я ее спрашивал: «Ты хотела задать этот вопрос?» Она говорит: «Нет». Как вырвался, я не знаю. Но я ей говорю: «Это Бог тебя понудил сказать этот, задать вопрос». И говорю: «Наш разговор с тобой, как Ионов фарсис». То есть я очень боялся вот этого принимать на себя ответственного служения. И Господь так вот, можно сказать, поработал и надо мной, и над ней, и вот с того времени. Вот Господь как усмотрел, ушел на труд, и по сегодняшний день так остаюсь, не связывая себя уже вот этой работой, которая, ну как сказать, может быть, было привязано сердце там что-то или как там, я не знаю. Но суть другая. Ну, думать и о пенсии надо было бы, вот время. Ну, а так вот произошло, что все. Господь будет проявлять заботу. Так вот, то, что я сейчас и напомнил, теперь я хочу, я смотрю, время так быстро бежит, но я прочту еще 2 места Священного Писания и кратко хотя бы скажем, потому что для нас очень важны эти моменты. Я прочту из книги «Первый царств», 2 глава, читаю вот так с 23 стиха. «И сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен». Из этой же первой книги царств, вот, читаю, только с 3 главы, когда Господь явился Самуилу. И вот здесь такое свидетельство. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». 3 книга царств, 1 глава, 5-6 стих. «Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесницы и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь?» Братья и сестры, вот 2 важных момента, 2 личности. Вот если посмотреть на Илия, то Илий предстает пред нами слабым, благодушным отцом. Так вот можно сказать. Слабым, благодушным отцом. Хотя и так вот он выразил, вот можно сказать, вот, ну, какой-то протест. А в то же время я размышлял об этом. И вот, вы знаете, буквально, ну, наверное, месяц не прошел, когда была одна семейная беседа, пришлось провести и задать вопрос, прочитав вот этот текст Священного Писания: что здесь услышалось вот в том высказывании Илия, когда он говорил детям? И когда пришлось сказать такую мысль, я-то, конечно, слушал ответы, но у меня сложилось такое впечатление, что когда он сказал, что я слышу от всего народа, о вас, то вот этой речью, которую он сказал, он в детях своих же посеял неприязнь к народу. Вы понимаете, нет, о чем идет сейчас речь? То есть высказывание, которое было у Ильи, хотя и сказал в этот момент, что нехороша молва об вас, но было посеяно неприязнь в сердца детей к тем, которые говорят. Скажите, кто в этом виноват? Отец. Отец. Вы знаете, Бог же, вот когда мы прочли, что за то, что Он не обуздывал детей или сыновей своих. Бывают такие моменты, когда отец или мать могут говорить, что он или она исполняют, ну, так вот, неплохую роль наставника. А в то же время, вот, они смотрятся какими-то слабыми в воспитании детей. Вот говорит, наставляет вроде бы, но почему-то они бледненько выглядят в воспитании вот своих детей. Почему? Вы знаете, бывают такие моменты, когда вот, ну, вроде говорят, но, а в то же время как-то говорят так, чтобы вот эта родительская власть не смогла бы дисциплинировать их детей. Это моменты, которые надо так необходимо контролировать, и чтобы видеть, родительское слово должны понимать дети. Вот надо сказать так, что ребенок должен понимать слово «нет» до того момента, пока он потом может уразуметь, почему нет. Не знаю, вы понимаете мою? То есть ребенок может в этот момент слышать слово «нет». Рассказал папа, все или мама? Нет. Но он не понимает, почему они говорят «нет». А когда уже начнет разуметь, вот тогда он только будет вспоминать то, о чем мы говорили, когда я вчера сказал, когда родитель, может быть, увидел отца и дрожит. Почему? Потому что он сейчас будет чувствовать опять кулак себе на себе, или там это избиение, вот биться, это ненормальное состояние. Но когда он, любя отца и отец, когда сказал или мама сказала, розга будет применяться, вот розгу боится, вот этого наказания, это нормальное наказание, то есть это нормальное будет состояние. И поэтому дал бы Господь милость, чтобы нам вот это увидеть. Теперь посмотрите, другая личность, за Давида же здесь прочитали, отец никогда не стеснял его вопросом, что ты делаешь. Братья и сестры, мы не видим ли здесь, что бывают такие моменты, когда мы не спросим и не зададим вопроса, что ты делаешь, как бы видя, не замечаем. Вы знаете, вот вопрос здесь. 4-летний ребенок часто слушается маму, когда она ему несколько раз скажет, или с розгой. Кстати, папу слушает с первого раза. Но когда он с мамой на людях, и нет розги рядом, то заставить его делать что-либо очень трудно, почти невозможно, если он этого не хочет. Что сделано неправильно? Как можно приучить к послушанию в этом случае? Конечно, вы знаете, вопросы трудные, но в то же время сегодня однозначно подходить тоже к этому никак нельзя. Но и в то же время, я полагаю, и в этой же ситуации, если вы знаете, что ребенок не слушается на людях, вы можете применить и метод вот сразу же сказать. Я знаю, когда вот цыгане, там те наказывают и, знаете, виновного, и невиновного, когда накажет, а чего ты его доказывал, то наперед, чтоб знал, и не делал того. Знаете, вот так вот, все. Вот бывают такие моменты, но в то же время, братья и сестры, где-то, может быть, и этот метод, может быть, можно и применить, где-то, может быть, можно применить, что если ты там так будешь себя вести, значит, или останешься, или же приду и накажу. А хуже того, там накажу. Но чтобы он чувствовал, ребенок, власть родителя. я скажу, дал бы Господь милость, чтобы нам вот такая, которая снисходит на любовь, она бывает, знаете, ослепляет родителей, и мы тогда не способны обращать внимание на ошибки. А этот момент, когда вот, мы не замечаем этого, еще больше бывает, что могут разрешать своим детям слишком много, вот, и разрешать, что он хочет делать. Но в то же время очень, чуток, когда к такому состоянию его кто-то обличил, он такой обиды воспринимает, обличение другого брата или сестры в адрес своего ребенка. Очень болезненно воспринимает, и я скажу, это очень плохо. Вы просто обратите внимание. Вот здесь вопрос еще. Правильно ли, если во время служения и вообще детей дергают за уши? Дал Господь уши для того, чтобы за них дергать? Я знаю, что бывают такие моменты. Но я вам расскажу один момент. Это мне пришлось от моего дедушки услышать, когда его за ухо покрутили. Его нет уже в живых. Он в 72-м году отошел в вечность. Но он рассказывает свое детство. Когда, говорит, я шел по улице и встретился там с дядей с одним и не поздоровался с ним. Он меня, говорит, вернул и спрашивает: а ты чей мальчик? Тебя как зовут? Чей ты есть сын? А почему ты со мной не поздоровался? Прошел. Но тогда строго было, идут старшие, говорит, здороваться надо. Ага, когда он сказал, почему не здоровался, я говорю, как взял меня за ухо, как крутнул меня. А потом, говорит, а теперь иди домой. Я, говорит, как кнутом подстегнутый был, побежал домой, но забежал так, чтобы не видели моего красного уха. И я, говорит, боялся сказать отцу, потому что если бы отец узнал, то я бы, говорит, такой порки получил. И, говорит, с тех пор я, говорит, уже еще там за 10 метров, я уже говорю: здравствуйте, вот так вот. Помогло? Помогло. Да, бывают, дед, кое-какие моменты, когда ошибки допускаем. Но я скажу, мы что больше видим, ошибку или то поражение, которое есть в ребенке? На что больше мы реагируем? Конечно, я скажу, где-то, может быть, и неправильно, может быть, но, братья и сестры, нам надо обратить самое серьезное внимание, что если даже дети наши, общие дети, а когда во время собрания, когда проходит собрание, родители не обращают внимания, и дети ходят там, знаете, и так, и тут все. Вы просто посмотрите внимательно, родители. Вы тогда поймете, почему в таком состоянии дети находятся, что надо предпринимать. Я бы очень хотел, знаете, чтобы как-то нам, настолько быть внимательными к действию Духа Господнего. Вот я прочту такое слово. Книга Второзаконие, 4 глава, 10 стих. «О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хореве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Вновь, вот сколько мы мест Священного Писания прочитаем, обращаем ли мы внимание? Вначале родители, потом дети. Вначале отцы, потом дети. И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем. 33-м псалме, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». братья и сестры, сегодняшнее наше общение, вот оно, как бы сказать, только, ну, мы вскрываем некоторые моменты и направления, которые бы нам надо, на которые было бы обратить внимание, и чтобы о них порассуждали дома. Я скажу, бывают такие моменты, когда примеров бы можно было приводить очень много, но, например, когда сказали в адрес моего ребенка, что ребенок, например, подбирает окурки и курит. Как вы отреагировали? Поверили? Вы знаете, ну, сказал брат или сестра. А спросили ребенка, а ребенок говорит, нет. Кому поверили? Как? Ребенку, правильно. Ребенку верят. А брату или сестре не верят. Это я уж грубый такой пример привел. Ну, или другой момент. Когда услышали, ребенок сквернословит. Сказали. Ну, ребенок понимает, что сейчас в этот момент отец будет там наказан. Говорит, нет, нет, я ничего не говорил. Нет, нет, я не произносил. Кому поверили? И вы знаете, больше того начинают сводить и выяснять. А я скажу, когда мне приходится так вот говорить, я говорю, ты что, хочешь сказать, чтобы я не поверил брату или сестре? Ты что, думаешь, что ты правее их? Ты думаешь, я не знаю, ну, вот эту адамовскую натуру, которую она есть? Ну, и когда, вы знаете, так вот беседуешь, естественно, потом все равно признаются. Признаются. И надо сделать так, чтобы и привести их к исповеданию. Но это уже взрослые. Конечно, бывают такие моменты, когда вот упущено там вот, ну вот, вчера вы говорили, что дети воспитываются до 7 лет, основа воспитания, а если это время было упущено, что бы вы посоветовали? Конечно, здесь опять-таки пост и молитва. Это только пост и молитва. И дал бы Господь милость, чтобы нам как-то обратить на это внимание. Но ни в коем случае не защищать детей, вот своих детей, в их глазах. Я даже приведу такой пример, осмелюсь привести. В одной церкви, когда совершать пришлось очищение священия, там было одно такое исповедание молодой пары. А перед этим предшествовало что? Было время, когда мама своего сына подозревала в том, что ее сын вот, ну, живет даже с одной сестрой. Когда она сказала об этом родителям вот, той сестры, там произошло что-то такое, ну, знаете, страшное. То есть они никак не могли поверить. И это произошло вот так вот, столкновение вот с той сестрой, которая являлась мамой вот того сына. Нет. Они пошли на все, справку принесли, что она девочка, все было. И тут надо было, ну что, принимать надо меры к кому? Ну, клевета, так, ну, помирились. Но когда вот Дух Святой действовать стал, и когда вот эту историю пришлось узнать, потом пришлось беседовать с родителями вот этой сестры уже, которая исповедовала, говорят, теперь кого надо наказывать? Они говорили, голову на отрез даем. Во как. Это, скажу, такие страшные моменты бывают, что родители думают, что это мой ребеночек, это лучше, это, вы знаете, не такой, как вот у тех, это особенный, и вот так это. Скажу, они так же самое, но имеют греховную природу, они невозрожденные, они нуждаются в рождении, и надо иметь вот такой подход, чтобы их научить и страху Господню. Ну, даст Господь такую милость. Вот тут что-то отец смотрит телевизор, дети тоже хотят смотреть с отцом, как верно поступать верующей матери. Отец не против того, что дети смотрят. Вы знаете, я прочту, напомню текст Священного Писания, это по отношению телевизора, это особая такая, ну, как сказать, тема. Но прочту, просто напомню на память. Евангелие от Иоанна, 6 главе написано так, 27 стих. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Вы знаете, какую пищу мы преподносим нашим детям? Слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь, говорит сам Господь Иисус Христос. Вы знаете, сегодня надо сказать, или такой момент, послание апостола Павла к Коринфянам, читаем, 10 главе, в 10 главе это конкретно такое место, которое нас очень настораживать должно, 10 глава, послание к Коринфянам. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? А перед этим здесь вот апостол Павел говорит такое слово. Значит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника, что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенно значит что-нибудь, нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете пить участников в трапезе Господней и трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа, разве мы сильнее Его? Вот внимательно, когда мы читаем, то я хочу сказать, что за каждым проявлением, так как вот в мире нет ни одного слова без значения, точно так же нет ни одного поступка без значения. Вот тот, что сегодня сидят возле этого голубого крана, приносится жертва. Но кому? Жертва общительности. Не забывайте жертву общительности. Время, которое должно быть отведено на жертву общительности с Богом, он сидит у этого экрана. Он питается пищей. Пищей. И пища, и питье тут. Христос – хлеб жизни, и кто жаждет, иди ко мне и пей. И вот здесь вот пища и питье. Это не о вечере идет речь, а вообще, когда вот мы говорим вот об этом, вот это пища. И теперь апостол Павел говорит, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами, а сегодня позволяем себе быть вот в этом общении с бесами и детей туда приводим. И сегодня скажу, это страшное дело, страшное дело. Поэтому это я так коротко, я бы так вот, если подробно, то можно было бы много говорить, а вот так вот, как и вопрос задан здесь, но ввиду того, что идет речь о воспитании детей, ввиду того, что идет вот как раз, ну, желание такое есть, чтобы в некоторых конкретных таких примерах вот рассуждать и делать какой-то вывод. Поэтому проблема всегда была и есть это в том, чтобы правильно воспитать наших деток. И дал бы Господь милость, чтобы каждый теперь понимал, когда Моисей услышал от фараона, видите ли, у вас худое намерение, но пусть останутся вот здесь дети. Зачем с детьми, да? А он говорит, пойдем с малолетними, пойдем со стариками, пойдем со скотом и так далее, и так далее. Дал бы Господь нам милость понимать, что дети всегда должны быть в собрании, не так делать, как вот по очереди. Утром я, а вечером ты побудь с ними – и, как бы сказать, лишаем их общения. Нет-нет. Или же даже так вот, чтобы не мешал ребенок, вот туда его в коридорчик, пусть там опять-таки нет, опять-таки нет. Если комната матери ребенка есть, это для того, чтобы там вот пойти успокоить или покормить. А так надо быть здесь, чтобы они привыкали и были в общении, в общении. Ну, пусть Господь поможет так вот уже продолжить дальше размышления каждый самостоятельно, потому что мы уже намного задержались вот с беседой. А сейчас мы еще помолимся. Помолимся Господу. И я бы хотел вот прочесть вот такое местописание еще, когда, знаете, в одно время вот было сказано о рождении сына. И вот здесь вот была такая одна просьба сказана. – Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого ты посылал, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел, ну и так далее. Значит, была просьба. И вот что, если исполнится слово Твое, это уже повторно говорит, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Это вопрос очень хороший, который задавался, и Господь обязательно через Слово Свое ответит нам. Поэтому мы сейчас преклоним еще колени, помолимся Господу и попросим у Бога милости, чтобы Господь дал милость, чтобы, как и в свое время Иисус Навин сказал, «А я и дом мой будем служить Господу». Аминь. Мы сердечно благодарим Тебя, что Ты и в это последнее время, когда мы живем, продолжаешь иметь свой разговор с нами через Твое святое живое Слово. Мы сердечно благодарим Тебя, что и сегодня есть возможность нам, продолжая общение, рассуждать об этом Слове. И так как Ты подарил семью каждому из нас в отдельности, и подарив нам деток, а ответственность велика пред лицом Твоим, это их воспитание. И как оно тесно взаимосвязано, что дети нас дисциплинируют, а мы должны потом дисциплинировать детей. И как хорошо, когда мы послушны Тебе, и когда мы научились исполнять Слово Твое. Тогда мы можем и вправе потребовать его исполнения и в детях наших. Господи, поэтому прошу Тебя, да будет милость Твоя, чтобы так вот повнимательнее проверить себя в свете Слова Твоего, и когда вот и дома будем, и углубляясь в размышления вот о родительской власти, о воспитании детей, увидев себя где-нибудь таковыми, поспешить исправиться. Да будет милость Твоя, Господь, чтобы также и детки наши, они вот принадлежали Тебе, и чтобы сделать все возможное могли, чтобы они взрастились и получили бы рождение свыше от Тебя, и Ты бы их также был Господом. Да будет милость Твоя в этом. Господи, просим Тебя, и продолжающее общение в сегодняшнем дне благослови и предстояние, и какие вопросы не отвечены, чтобы также через Дух Святой Ты мог и дать ответ ясный. Если какие-то еще вопросы, на которые надо и ответить, то да будет милость Твоя, когда это сделать, чтобы Ты все усмотрел к славе Твоей, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.